Привет, друзья! Еще раз приветствуем вас в нашем прямом эфире. Сегодня тема очень насыщенная, очень полезная и важная. Мы будем говорить о десятине, о пожертвованиях и о даяниях. Лично у меня было много вопросов и сомнений по этому поводу, поэтому мы постараемся сегодня развеять все эти вопросы и ответить на них максимально детально.
So what, let's get it started, guys! Ну что ж, друзья, начнем. Действительно, эта тема очень такая спорная. Кто-то очень часто, ну, как бы вы можете услышать какие-то хорошие свидетельства или комментарии, очень часто не очень хорошие. Мы сегодня попробуем, вернее, разберемся во всем этом, расскажем, как наши отношения, как у нас это было в жизни. И вы знаете, что еще хотелось бы сказать, что-то я хотел сказать, но забыл, но окей. Итак, мы начинаем. Может быть, немножко слов, да? Ты говоришь, да. Что у тебя эта тема немного...
Меня это было
немного...
самое смущающее, потому что в церковь меня приглашали много раз. Но каждый раз, как только мы видели и начинали передавать ящики по рядам, собирали пожертвования или десятины, в этот момент мы все, с кем мы приходили, мы так просто поднимались всем рядочком и уходили, потому что мы это воспринимали как... побор, бизнес, я не знаю,
так, как сейчас угодно. На мне бизнес тут сделают, надо...
Да, сейчас вот-вот такие сидят глупые люди, вот их тут разводят на деньги, и пастырь как бы просто что-то рассказывает, вещает и собирает деньги. То есть это было не один раз, чтобы вы понимали, сколько раз с разных сторон, в разные церкви, на разные служения приходили, и именно этот фактор нас уводил от Бога, скажем. И я не знаю, как Бог достучался до меня, до такой бронеловости, знаете, когда, ну, я выросла в сфере бизнеса, поэтому мы во всем видели бизнес, и именно это нас останавливало, к сожалению.
Вы знаете, я наоборот, я никогда не слышал о десятине, о таком понятии, вообще никогда не слышал до того момента, когда я пришел в церковь, покаялся, и только когда я начал ходить на служение, я узнал вообще о таком понятии, что такое десятина. И это было очень важное для меня понятие. Я вам сегодня тоже постараюсь объяснить его важность и насколько и правильное понимание. Вы знаете, здесь нужно здравое учение, здравый баланс и отношения. То есть мы будем стараться сделать все без перегиба в одну и в другую сторону, постараться дать вам здравое учение, потому что это очень важно. И я помню, кстати, тоже, когда я только начал ходить в церковь, я пришел к Богу, я горю огнем, пламенем, просто хочу всех покаять, всех своих друзей привести. И как Оля сказала, что, представляете, она приходила в церковь несколько раз и уходила до того, как начиналось служение, потому что ящики начинали запускать или собирать деньги, и они уходили, в общем, раньше. Но, тем не менее, друзья, это никак не отразилось на том, что Оля все равно пришла к Богу. Поэтому, ну, тоже как бы было бы заблуждением говорить, что вот это мешает людям приходить к Богу. Нет, друзья, вы знаете, Бог с искренним поступает искренне. Поэтому, если человек искренний, человек все равно придет к Богу. И его не остановит ни десятина, ни будь что-либо-то еще.
Так потом я была самая верная еще в десятине.
Да, Оля была самая верная.
Я очень послушная по жизни, поэтому то, от чего я уходила, и то, к чему я пришла, это было вот как Павел, знаешь, он с одинаковым рвением. Сначала гнал церковь, а потом с таким же рвением начал служить Богу. Поэтому я с таким же рвением и вообще чётенько приносила всю десятину.
Я помню, когда я тоже покаялся, я уже начал ходить в церковь, и я ходил в дочернюю церковь, потому что я поддерживал, ну, как бы, ведение нашей церкви в нашем районе. И у нас был человек, который собирал десятину, он так был похож на Иуду, но я не знаю, я не видел Иуду ни разу, но в моем представлении из фильмов или из чего-то, знаете, у него была борода черная, он тоже черненький, у него такой взгляд был подозрительный такой, и казалось, что это какой-то хитрец, который все только деньги хочет, о деньгах только хочет говорить, и я сидел и думаю, ну что же они опять о деньгах? Ну, надо же людей спасать, да? И я вот так вот сидел там, думал об этом. Но потом я узнал этого человека. Это был очень классный человек. И внешность обманчива, знаете. Я такой молодой был, только пришел. И внешность обманчива. Он оказался отцом большого семейства. Очень классный вообще человек. У него жена была пастором, она такая была. А он вообще просто классный очень человек был. И, в общем, у нас есть разные мифы, предубеждения по поводу этой темы. И вот это мы сегодня будем развеивать, окей? Итак, давайте, let's get it started. Это по-английски означает «давайте начнем». Берите себе на заметку. Итак, первое, с чего бы мы хотели начать, с книги пророка Малахии. И здесь очень интересно написано. Мы будем читать 3 глава с 6 по 11 стих. Итак, здесь написано: «Ибо я Господь, я не изменяюсь, говорит Бог. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Представляете, кто бы не хотел уничтожить Израиль, и Гитлер, и Нейрон, и хотели просто верующих истребить. Нет, не получилось. Мало того, что они процветают, и Бог их рассеял сначала, потом собрал. Сейчас государство Израиль появилось после 2000 лет, когда его не существовало. И все это написано в Библии, друзья, вы понимаете? Поэтому Библия — это не просто кто-то что-то написал. Все то, что написано было когда-то, оно исполняется. И сейчас мы видим исполнение этих пророчеств, этих писаний. Итак, Бог говорит, что «я не изменяюсь, и со дней отцов ваших», продолжаю читать, «вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их». Это Бог обращался через пророка Малахию к Израилю. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Представляете, говорит Бог. Говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Можно ли, Бог продолжает, можно ли человеку обкрадывать Бога? Вау. А вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношением. И смотрите дальше, он говорит: проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Вау. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь. Итак, друзья, здесь в этом такое начальное, основное местописание, с которого мы начнем. И здесь есть 5 моментов, которые бы я хотел отметить. 5 моментов. Я бы хотел сказать, что, конечно, вы не прокляты проклятием, потому что здесь был такой диалог между Богом и своим народом. У них был завет. У них был определенный завет, договоренность. То есть они в чем-то поклялись. Бог поклялся, что я буду делать то-то, я буду благословлять вас, я благословлю дело рук. В общем, история в Ветхом Завете описана, какой это был завет. Со стороны народа были также обещания. Они тоже подняли руку свою и сказали: да, мы будем это исполнять. И вот десятина — это было одно из того, что пообещал народ. И поэтому у них было, если они не исполняют клятвы, соответственно, проклятие приходит. То есть приходят последствия нарушения своей клятвы. Это закон, говорит. Но если говорить о десятине, то есть такое, сейчас много, некоторые говорят, что это Ветхий Завет, десятина, и ее не надо приносить сейчас в Новом Завете. Но вы знаете, Авраам принес десятину Мелхиседеку до появления закона. Потому что закон пришел через Моисея. А Моисей — это уже потомок Авраама. То есть он появился, Авраам, Моисей появился через, я не знаю сколько лет, больше чем 400 лет после того, как жил вообще Авраам. И представляете, Авраам принес десятину до закона, соответственно, еще до клятвы. Почему же он тогда это сделал? Я бы хотел обратить ваше внимание на законы, по которым все существует. И еще, даже если мы вспомним Авеля и Каина, они принесли десятину также от своих, Авель принес от своих лучших овец, от лучшего, что у него было, и Каин принес, ну это уже отдельная история, как он принес и что он принес, мы на этом не будем сейчас фокусироваться. Но то, что я хочу сказать, первое, во-первых, Бог говорит: испытайте меня. Это очень интересно, потому что испытание Бога, или в английском версии здесь написано put me in the test. Бог говорит: put me in the test в этом, именно в отношении финансов. И это интересно, потому что Бог говорит, что мы можем здесь на земле служить либо Богу, либо мамоне. То есть два господина существуют. Либо мы Богу служим, Либо человек начинает служить своим деньгам, и ему уже сложно оторвать mm-hmm. что-то от себя. Он уже все, он уже думает, где их разместить, где их... Mm-hmm. Это интересно, да? Бывает вот так вот, что люди просто незаметно для себя, они уже все, они не живут своей жизнью, потому что у mm-hmm. них какие-то деньги появляются, каких-то 100 тысяч долларов. И вы думаете, 100 тысяч долларов, это же инфляция. Это ж недвижимость сейчас падает, а акции тоже просили, что делать, и все, и вы живете заботами этого. Это тоже отдельная тема, мы к этому еще mm-hmm. поговорим. Но первое, Бог говорит, испытайте меня. Если в других вариантах тестинга это искушение, потому что Иисус yeah. говорил, мне написано, что не искушай Господа Бога твоего, mm-hmm. то в десятине, в деньгах Бог говорит, испытай меня, испытай, работает ли это или нет. Mm-hmm. И Он говорит, то есть вы можете испытать Бога, но это не такое испытание, когда, знаете, как вы вкладываете в банк, и вам гарантированно приходят какие-то проценты, и вы думаете, окей, сейчас я отдаю как в банк. Немножко не так это работает, друзья. Мы отдаем это от любви, мы отдаем это от уважения, мы отдаем это почитание. Но Бог все равно говорит, испытайте меня. И что начнет происходить? Он говорит, испытайте меня не... Где тут написано, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища.
И хотя в этом
испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли я на вас благословение до избытка. Представляете, что с вами может произойти? Это то, что произошло со мной, это то, что происходило с Олей. Мы это испытали, друзья. И вначале я помню, как я, когда я узнал об этом, я думаю, как это, я Богу не буду отдавать. Я его люблю, моя вся жизнь для него, не то, что десятина какая-то, я все. И когда я пришел к Богу в 97-м году, и представляете, тогда было проблемы с работой, тогда было не так много денег у людей. В церкви вообще практически не было денег, церковь как бы выживала, там аренды за залы нужно было платить. Я помню, что я ездил в церковь, она находилась на правом берегу, я на левом берегу. Мне нужно было ехать на трамвае, потом на метро, потом еще на трамвае, тогда еще маршруток не было даже. И мне даже иногда денег на метро не было. Преград же нету для меня. Я подхожу и говорю, слушайте, нету денег, мне надо проехать метро. И меня всегда пропускали. И я проходил, ехал на метро, то есть не было денег. Десятину ты вынимал, и я не знаю, какие-то маленькие деньги были. То есть это в начале было, и это какое-то долгое даже время продолжалось, когда у тебя не было, у тебя скудость была, ты стеснен был в финансах, но потом наступило другое время, когда Бог говорит, я открою окна небесные, и я вот эти окна небесные, я реально ощутил. У меня было время, когда просто надо мной окна небесные открылись, и моя десятина не помещалась в ящики для пожертвований. То есть я приносил десятину, вот само количество денег большими крупными купюрами в иностранной валюте, они не помещались, я не мог их туда запихнуть.
В дырочку,
знаете, ящик, и там дырочка, и нужно было открывать, чтобы я туда его бросил. То есть это все сработало в моей жизни. Мало того, вы знаете, это не только ограничивается деньгами. Это распространяется на всю вашу жизнь. Mm-hmm. Потому что деньги – это просто сейчас то, чем мы пользуемся. Но вообще жизнь больше денег. Вы будете просто испытывать благословение, потому что mm-hmm. вы почитаете Бога. Вы видите, что Он говорит, что принесите, чтобы в доме моем была пища. Просто десятину. Я вас благословляю, а вы мне просто десятину можете принести. А зачем эта пища нужна? Потому что в доме Божьем были левиты и священники. Они должны были по закону mm-hmm. питаться от десятин, от приношений, от всех жертв. Просто кушать. Мясо принесли на всесожжение. Они должны чуть-чуть отрезать себе, чтобы поесть. Принесли крупы какой-то, хлеб принесли. Они mm-hmm. должны взять себе чуть-чуть, чтобы жить. Потому что у всего Израиля были уделы. Когда mm-hmm. Израиль входил в землю обетованную, у него были уделы. То есть работа какая-то, бизнес, направление. А у священников, у левитов не было. И представляете... Для того Бог специально сказал, что священники и левиты, они мои, я их удел. И поэтому вы приносите десятину, а они за счет этого mm-hmm. питаются, чтобы в доме моем была пища. И это интересно, что иногда бывает, мы встречаем такие ситуации, например, даже в Америке здесь, когда пастор ведет какую-то церковь и подрабатывает на траке, представляете, он на траке. На траке это тяжелая работа. У меня знакомые, которые работают на траках, они уезжают непонятно когда, приезжают. где ему готовиться к слову, где ему изучать это все. У них спины болят, им надо останавливаться, ходить, разминаться. Сначала, когда ты молодой, еще
или
неплохо.
На стройке, ну, вот.
Или на стройке пашут, именно пашут. Я на стройке поработал здесь попервые, когда приехал, было время, я 2 недели или сколько там работал всего лишь на стройке. У меня через неделю руки не сгибались и не разгибались. Они вот в таком положении были.
Опухли,
потому что у меня не было, я никогда не работал именно в такой деятельности. Колени тоже опухли. Ну, короче, это не об этом. Но я имею в виду о том, что это для того, чтобы спонсировать дело Божье, чтобы мы поддерживали дело Божье. Итак, первое, Бог говорит, испытайте. Второе, Он говорит, я открою окна небесные. То есть над вашей жизнью будут открыты окна небесные. Я когда был в миру, ну, когда еще до Бога, я чувствовал, что я живу в каком-то проклятии, у меня не срастается. Какое-то проклятие, ну, что-то влезло в мою жизнь, над чем я не могу контролировать. И это, оно спускается от моих дедушек, бабушек, прабабушек, прадедушек, отцов. Они что-то там грешили против Бога. Но написано, что проклятие на 3 и на 4 поколения. И вот эти все проклятия, как снежный ком, они копятся из поколения в поколение. Каких-то хватает на 3 поколения, каких-то на 4, там еще другие появляются. И вот это все, и ты рождаешься, и ты видишь, что твоя жизнь ограничена. В то время, как другие, ты смотришь на других людей, думаешь, как у них так прет все. Как у них все идет. А потом посмотришь, у них фамилия Боголюбов. Потом посмотришь, у них фамилия какая-то, как это, Нагорный, Нагорная проповедь. Посмотришь, и ты понимаешь, что это люди в поколениях какие-то у них были верующие. И даже в России, в Украине было когда движение, то люди называли себя, они меняли свои имена и фамилии. Даже как Авраам, он или Петр, Симон, он был Симоном, стал Петром. Они меняли фамилии, они хотели, чтобы это благословение переходило. И люди, которые верующие были из благословения, они были даятели, они были, как это называли? Короче, они очень много уделяли своих денег, давали для общества, для бедных, для всего. И их род благословенный, они, их род держит благословение до тысячи родов. Вау! И я думаю, я потом это только понял, когда пришел к Богу. И я понял, что я теперь первый в своем роду передаю это благословение. Все, теперь с меня это начинается. Я не знаю, что там было, и не нужно знать и разбираться во всех этих проклятиях, хитросплетениях, и где там черт ногу сломит. Но тебе надо разбираться в благословениях. Ты должен понимать, что с твоего поколения, с твоего рода, твоя семья, твои дети наследуют благословение. Над ними, над тобой, над твоей семьей открыты окна небесные. И мы наследуем благословение. Причем во всяком деле рук, во всяком деле рук. Излияние благословений до избытка. Ты не только будешь survive, ты не только будешь как-то сводить концы с конца. Вначале может быть так, потому что я вначале каких-то пару лет, я не знаю, 5 лет или сколько у меня было, я еле из концы как-то жил. Но мне было не привыкать. Я, во-первых, один, я привык так жить. И для меня это было окей. Я мог питаться где угодно, не питаться вообще где угодно тоже мог. То есть мне было все равно. Вот. Но потом начинается благословение, и ты не можешь уйти от этого благословения. Ты благословенный. Потому что в конце этого места написано, что и блаженными вас будут называть все вокруг вас. Они будут видеть это благословение на вас. И блаженными вас будут называть люди. Со стороны это будет все видно уже. Они будут смотреть, думать, они какие-то блаженные, они какие-то счастливые, это какие-то особенные люди. Как им так все везет, как у них все получается, как они попали вообще там, где они есть. Yeah. Помнишь, как Уилл Смит подошел и говорит, слушай, ты как ты сюда попал, чем ты занимаешься? И вот люди будут вот так вот смотреть на вашу жизнь. Вот. А он говорит, я запрещу пожирающим здесь. То есть в жизни есть какие-то, на этой земле есть пожирающие. И это не потому, что вы не приносите десятину, в вашу жизнь Бог посылает пожирающих. Нет, это не ветхозаветная клятва и проклятие. Но вообще в жизни, еще до закона, когда Адам согрешил и грех пришел, то Бог сказал, проклята земля за тебя. И здесь на земле действует проклятие. Сорняки, волчицы, они везде, они хотят пожирать все. Пожирать. И это не только как насекомые, потому что раньше были люди, у них не было денег, у них было только в основном сельское хозяйство, волы, то есть овцы. Сколько богатство твое определяло, сколько у тебя овец, сколько у тебя волов, сколько у тебя коз, молока, сыра, шкур, в общем, сколько у тебя плодов, пшеницы, смоков, там, помнишь?
Да,
вот,
да.
Вот этим всем. И пожирающие пожирали именно вот эти все вещи. И дождь не давала неба, открытых окон не было, именно на, чтобы земля давала плод свой. И если такой прообраз перенести в новый завет, вообще в жизнь mm-hmm. сейчас, то когда мы приносим десятину, Бог ограждает наше вообще дело рук, mm-hmm. и в нашей жизни перестают действовать пожирающие. Пожирающие, это значит, ты вроде бы зарабатываешь, но, как написано, для дырявого кошелька, yeah. это другое место.
Сито.
Это тоже место классное, написано, что Бог говорит, mm-hmm. что вы говорите, что не время пришло еще строить храм Божий, вы говорите, что еще mm-hmm. не время. Не волнуйтесь, как там дела в церкви происходят, mm-hmm. в храме, а сами бегите к вашим домам украшенным. Домам вы украшаете, Бог говорит другими mm-hmm. словами. А мой дом, говорит, остается в небрежении, yeah. представляете? И он говорит, вот поэтому-то и с вами происходит, что вы работаете, получающий плату, получает для дырявого кошелька. Ты вроде бы получаешь плату, но ты не можешь не собрать ничего. У тебя ни аккаунтов нету, ничего нету, благословения. И оно все уходит то на лекарства, то на деньги, то кризисы за кризисами, то вообще... И человек просто как вообще... Ничего у него не он не может собрать, у него нет. Он работает для дырявого кошелька. То Бог говорит, я запрещу этому пожирающему. И у тебя начнет появляться... Что-то начнет появляться. Ты помнишь, хотела рассказать об этом? Как ты платила банкам
всем? У меня, я когда только пришла в церковь, я в это время начинала делать бизнес. Но когда я начинала, я не боялась брать кредиты, то есть у меня их было много, это хорошо.
Бизнеса,
это было для бизнеса, то есть я не телевизор покупала в кредиты, не телефоны, то есть я брала деньги на развитие. И, в принципе, когда я пришла, если посчитать все мои плюсы и минусы, то есть я была в минусе, если посчитать все кредиты, все банки, кому я должна была. И я помню времена, когда, то есть я получаю, например, $1000, и мне надо там по всем банкам отнести куда 100, куда 200, и у меня ничего не остается. И это было, ну, просто такая вот минус, просто как яма, можно сказать. И я никак не могла, я один банк могла закрыть потом, чтобы взять другой кредит и так далее. То есть я была... в таком, скажем, не самом процветающем положении. На тот момент я где-то 3 года уже делала бизнес. Но когда я пришла в церковь, иначе приняла... То есть, я очень послушная. Это моя сильная сторона.
Ой, очень послушная. Я за это ее люблю.
И когда нам сказали... мне сказали, я услышала. Мне объяснили, что такое десятина. Как ей правильно распоряжается. Что это церковь. Что это аренда здания. Да, это микрофоны. Да, это еще, кстати, стулья нужно купить. И пастырю заплатить. А еще у нас есть миссионеры. А еще реабилитационные центры. А еще мы помогаем бедным, нуждающим и так далее. То есть, когда я поняла, что есть мудрое управление всем этим. Что это не просто все собрали... на аккаунт одного пастыря закинули, то есть у меня такое было впечатление. Я поняла, что класс, я хочу принимать участие в этом Божьем деле, я хочу, чтобы больше людей приходили в церковь, чтобы люди спасались и так далее. И я начала верно, я получила свою законную $1000, $100 я отдавала, я понимала, что мне на что-то может не хватить, на какое-то, все было так в притирочку.
Тебе такая радость, такое счастье отдать вообще,
да.
И ты просто такой, ты крутым себя таким чувствуешь, вау, я...
У меня было пару случаев, когда, один я могу вспомнить, когда я решила, что... я не принесу десятину в это воскресенье, я потом как-нибудь что-то проверну, а сейчас я банки закрою. И у меня начались проблемы. Мне, наоборот, как никогда начали там звонить из банков, просить закрыть полностью. Какие-то, начались такие проблемы, которых раньше не было. И я сразу же, я уловила суть, говорю, Бог, все, я поняла, подожди, ты привлек мое внимание. У меня первым делом это отдать десятину, потом разбираться со всеми банками, со всеми кредитами. Все, кому я должна, я буду отдавать. Но не прошло и нескольких лет, как я уже выполняла автопрограмму, получила автомобиль в подарок от компании.
Вау.
Как я получила статус миллионера официального.
Вау.
Через налоговую подтвержденный. То есть наступило время, когда я путешествовала, я стала победителем на конкурс на поездку в Даллас. То есть это были высшие награды, это были топовые позиции, это были рейтинговые такие конкурсы, которые я получала награды от компании. И я могу сказать, что это моя десятина. Это, безусловно, баланс, потому что это невозможно там лечь на диване, отдать десятину со своей стипендии в 100 гривен и радоваться жизни, что сейчас Бог тут все усмотрит. Нет. Безусловно, есть наша часть и есть часть Бога. Но эту часть я решила в своей жизни никогда больше не нарушать.
Кто-то пишет, tithing doesn't make sense, it makes miracles.
Oh, oh,
wow, so true.
Аллочка, да.
То есть десятина, перевод не имеет смысла, она творит чудеса, но просто на английском это так звучит.
Созвучно. Да. Класс.
Окей, значит, итак, запрещает пожирающим, то есть вы останавливаете этим, как бы, пожирающие, и виноградная лоза не лишится плодов своих, вы начинаете видеть плоды в своей жизни.
Да.
Плоды начинают реальность. Вот что происходило у меня, когда я был неверующим, я был такой умный. Я просто был, я не знаю, доктор философии. Я мог любого загнать в такие углы, что просто люди прозревают. Я просто действительно, ну, как бы...
Начитанный парень.
Действительно, да, и начитанный. И, но парадокс был в том, что мои знания, мое понимание расходилось с реальностью. Я не видел плодов. Написано, что виноградная лоза не лишится плодов. И вот проклятие людей вообще в жизни, в мире состоит в том, что они не видят плодов. Иногда ты видишь, человек умный, а у него вообще ничего нет в жизни. У него не срастается ничего, ничего не происходит, ничего не получается. И вот в основном я у неверующих говорю, когда я был неверующий, я чувствовал это. Какие-то проклятия передавались из поколения в поколение. Поэтому я очень это хорошо понимал. И я смотрел на себя, думаю, что же я такой умный, а в жизни ничего не происходит. Люди попроще, и у них все идет вообще. Они что-то делают маленькое, и все идет. И вот это привело меня тоже. Я мог философствовать. Это называется пустая философия. Пустая философия. И дьявол тоже держит вот многих людей вот в умствовании, вот такими умствованиями на различные темы. Но окей, давайте, чтобы мы
все успели.
Итак,
Иисус
помните, Иисус в Евангелии от Марка, 12 глава, 41 по 44 стих, Иисус сам сидел у сокровищницы и смотрел, как люди приносят десятины, представляете? И написано, и сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много, придя же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кондрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал, он представляет, он сделал, он говорит, стоп, эй, ребята, все, акцент, идите сюда. Я представляю, как он, когда мы приносим Богу что-то или принимаем что-то, он говорит, эй, гайс, все ангелы, давайте посмотрите, вон, видите, в этом городе называют ваш город, ваше имя, говорит, смотрите, что он делает, смотрите. И это экстраординарное что-то. Он не обратил внимания на богатых, которые клали от избытка. То есть они ложили деньги, которые вообще не жертва для них были. Они не заметили даже, знаете, ящики собирают, и вы думаете, так что там у меня в кармане есть, там 5 гривен, раз, и вы вообще это, ну, это не впечатляет ни вас, ни Бога. И он говорит, смотрите, эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, вау, больше всех этих богатых. Ибо все клали от избытка своего, а она с скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Камон, вау, шагаларам. И, в общем, Иисусу интересно, знаете, друзья, он обращает внимание на сердце. Здесь он обратил внимание на сердце, не на размер суммы, не на размер чего-то там, но на сердце, когда мы приходим к Богу, потому что Бог смотрит на наше сердце, и Он не хочет, чтобы наше сердце было прилеплено к деньгам, чтобы мы были надменными, как эти богатые были, вот они могут прийти, что-то пожертвовать церкви, понимаете, так часто ведут богатые себя, они думают, что они помогают церкви, на самом деле, ну, как бы Бог вообще это не оценивает, то, что они, ну, иногда делают, как мы видим. Но иногда, когда ты вот от скудости своей приносишь все пропитание, то тогда именно реально, короче, иногда я в начале церкви, как я говорил, я отдавал последние деньги, мне не за что было домой возвращаться. И я как-то все равно возвращался домой, потому что для меня это не проблема была. Раньше я мог и пешком дойти, если надо было, куда угодно. Вот. Но сердце – это то, что важно. Это то, что важно, друзья. И... Помните, Иисус говорил, я сегодня Сулей шутил так, говорил, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Божие. И представляете, если фарисеи приносили закон десятины, это фарисеи же его исполняли и кичились этим, то десятина это минимум вообще, это минимум, который вообще мы можем отдавать Богу. Мы, помимо десятины, я отдавал гораздо больше, я отдавал двадцатину, тридцатину, помимо этого пожертвования еще давал, мы сейчас до этого еще дойдем. Но суть в том, чтобы твои деньги не были прилеплены к... Твое сердце к деньгам не было прилеплено. Второе, это поддержка дела Божьего. Поддержка, ну окей, предположим, там люди, которые говорят, что сейчас уже Новый Завет, не надо отдавать десятину. Хорошо, ну что вы будете делать? Сидеть, наслаждаться, думать, ну окей, Иисус умер за мои грехи, Он искупил, я теперь не под проклятием. Хорошо, а церковь прозябает, а Евангелие не распространяется, а в доме его нету пищи. И Бог ищет вообще хоть кто-то есть, кто будет мое дело делать. Yeah. И еще написано, Иисус говорил, кто принимает пророка во имя пророка, тот получает награду пророка. И кто даст хотя бы стакан холодной воды, он не останется без награды. Вау, только за стакан холодной воды человек не останется без награды. О ком говорит Иисус? О тех людях, которые идут, что-то делают для Бога. Что-то делают для Бога. Конечно же, мы должны быть заинтересованы и двумя руками за то, чтобы в Доме Божьем была пища, чтобы поддерживать церкви. Вы иногда не знаете, что у вас пастор ест вообще, что у вас в холодильнике. Хорошо, если он живет в городе, если в селе где-то или еще в какой-то экономике. Если попадете домой, загляните ему в холодильник, ну, посмотрите, есть у него что есть вообще. Потому что пастора еще такие герои, они не говорят вам, что у них нечего есть. А если у них еще есть дети? Сейчас. Или семьи. Да.
Просто мне кажется, у нас сейчас немножко мы упустили вот именно такой культурный какой-то момент появился, когда иди, пастор, работай. Пускай пастор работает, пускай пастор зарабатывает, пускай пастор обеспечивает. И... Мы какие-то бизнес-стандарты, такие начали применять в церкви, и это неправильно. Мы отошли от той истины, которая говорит о том, что трудящийся достоин пропитания. И человек, который трудится в слове, пастырь, который доносит, он духовное воссеет, как Павел говорит, то велико ли то, что я пожну физическое, что я пожну пропитание для себя? И это, конечно, большое, мне кажется, сейчас. Может быть, люди просто где-то разочаровались, может быть, они где-то видели неправильное распоряжение финансами. Можно их понять, где-то оправдать, постараться. Ну, почему мужчины, вот кто-то писал, что для нас это больная тема, и мы не можем, ну, как-то, то есть, где-то мужчины закрываются от этого. Может быть, как им это преодолеть еще?
Да, конечно же, ну, мы слышим о каких-то, вы можете слышать, или о каких-то неправильных расходованиях финансов, но это все равно не должно нас останавливать. Я лично, у меня такая позиция, ну, я даю Богу вообще. Я, конечно, забочусь о человека, но если человек даже что-то там неправильно, но, как правило, знаете, как в церквях происходит, этим распоряжается вообще не пастор. Этим распоряжается либо совет церкви, либо бухгалтер, есть совет какой-то бухгалтерский. Они собирают все пожертвования, считают эти деньги, они говорят, окей, нам надо за месяц заплатить за аренду столько-то, нам надо аппаратура, прославление нам подало, им нужны то-то, а тем нужно то-то, а вот у нас 10 заявлений подали людям, они просят им материальную помощь оказать, а вот благословение пастора, что значит благословение пастора? Это квартиру ему снять, если у него нет квартиры, и дать какое-то благословение. Ну, это, как правило, знаете, такие... Пастора есть некоторые, которые не выезжают никуда в отпуск вообще, ну, с семьями своими, десятилетиями вообще. Да. И это плохо, друзья. И Бог ищет человека. И как только он находит человека, который туда начинает, он начинает этого человека благословлять. И говорит, что, слушай, давай я тебя еще больше благословлю. Позаботься об этом человеке. Он мое дело делает, он мой вообще. Поэтому, друзья, это справедливо. И мы должны, наоборот, двумя руками поддерживать это все дело. И написано дальше, никакой воин не заботится о своем содержании. Это второе послание к Тимофею. Павел говорит, что никакой воин не заботится о своем содержании. А в английском варианте написано, я вам сейчас прочту, a soldier on duty, который служит, да, doesn't get caught up in making deals in the marketplace. То есть иногда, когда пастору не хватает денег на семью, он идет еще подрабатывать где-то, работать. А Павел говорит, Тимофея наставляет, он говорит, слушай, никакой солдат не заботится о мирских делах. Он, а здесь написано, что он не должен быть словлен в маркетплейс, где-то на рынке, на
приторговывать,
в бизнесе, да, что-то, бизнесо какое-то, чтобы хоть как-то поддерживать семью там или еще что-то. Потому что он должен быть, заниматься делом Божьим, он должен заниматься качественно. У него голова не должна болеть, что его дети будут есть, или что он будет есть, или что его семья будет есть. И мы, как церкви, должны поддерживать, как люди, должны поддерживать этих людей, этих пасторов. И это очень важно. Поверьте, Бог вас благословит еще больше, как только. Он говорит, испытайте меня в этом, попробуйте это сделать, и вы увидите, как я буду вас благословлять. И он должен, he concentrated on carrying out duties. Он должен сконцентрировать быть на Божьих приказах, на Божьих повелениях, то, что Бог от него хочет. И короче, написано, что если даже подвязается, то не увенчивается. И в английском, в русском варианте непонятно, что подвязается, кто подвязается, куда, как не увенчивается. В английском варианте более понятно написано, что человек, который будет пытаться делать церковь, ему не хватает денег, он идет подрабатывать где-то, то у него церковь не будет, он не будет должного внимания уделять, и церковь от этого будет страдать. Он не будет делать хорошую работу для Бога, и мы в этом заинтересованы. И это цепочка, мы не поддерживаем церковь, в церкви недостаточно пищи, чтобы прокормить хотя бы там пастора, там, да, одного. В Америке другая ситуация. Здесь еще такой вариант, что Америка — это страна, она построена верующими, она построена на библейских принципах. И здесь законы все работают, если ты... Церковь не платит налогов. Если ты можешь свои деньги, если я, например, работаю, если человек работает в бизнесе, и он приносит в церковь, дает десятину, то эти все деньги у него вычитают из налогов. То есть он может, грубо говоря, платить налоги не государству, а церкви. Потому что церковь — это non-profit organization. И церковь заботится о нон-профит вещах, она заботится о вере, о верующих, она делает много добрых вещей. И это классные законы. Почему у нас проблемы еще в бывшем Советском Союзе? Потому что у нас до сих пор, скорее всего, что эта система не урегулирована. В России так точно, в Беларуси так точно, в Украине какие-то есть изменения, но все равно это делается все незаконно. Почему? Потому что бывший бэкграунд Советского Союза, он все законы сделал так, чтобы любого человека можно было обвинить в чем-то. И если, например, какая-то церковь делает что-то неугодное, например, она неконтролируема государству, партии, то они скажут, так, у них там деньги есть, собирают деньги. Вот мы сейчас делаем это все у нас незаконно. Значит, они собирали из людей деньги, находят одного человека, даже подсылают одного человека, как в нашу церковь подсылали. Я занимался сбором на строительство, я знаю, о чем я говорю. На церковь подсылают деньги, они как бы жертвуют в ящик, а потом приходят и говорят, отдайте мне мои деньги, и из этого делают бучу, и уже можно завести даже дело против церкви или против пастора. И таким образом любого пастора можно посадить, любого священника можно посадить, любого служителя можно посадить, придумать просто, создать это дело, понимаете? В Америке такого не бывает. Америка, это страна, где законы работают. То есть здесь ни у кого бизнес не могут забрать, здесь тебя не могут, если ты церковь, тебя просто, все государство тебя, они такие, вау, круто, что есть кто-то, кто занимается наркоманами, кто занимается вдовами, сиротами вообще, что есть кому-то дело до этого. Mm-hmm. Само государство этим занимается, но оно еще поощряет церкви это делать. Mm-hmm. И здесь все можно делать клиро, все можно делать прозрачно. У нас ты не скажешь. Если ты в церкви, у нас объявишь, например, что вот церковь за месяц собрала столько-то денег, или за год она собрала столько-то денег, то сразу кагибисты могут прийти. Да, вы деньги собрали? С кого вы собрали? Вот с них? Поехали. И все, вы приехали, будете страдать за Бога, за Евангелие. Ну, то есть, грубо говоря, это была такая сделана коммунистическая, нечестная система вообще жизни. В Америке совершенно другая. Нигде нету, как в Америке. Может быть, в европейских еще, в некоторых странах, в которых, в реформации были, по сути, там в процветающих странах. Вся все страны, которые процветают, это страны, которые основаны на библейских принципах, где церквям вот дают зеленый свет, где, ну, где, где они могут спокойно развиваться, где в церкви ты можешь давать, и даже, даже нужно давать. И благословение приходит на страны даже, на все страны. Почему Америка такая? Ей всего лишь 250 или сколько там лет. Она самая процветающая страна, потому что все бизнесы, все большие бизнесмены, не теперешние, конечно, теперь мало осталось таких бизнесменов, но раньше бэкграунд это все компании, Walmart, которые вы не назовете, это все верующие. И они wealthy, процветали, и они спонсировали распространение Евангелия не только в Америке, по всему миру. По всему миру поддерживают церкви, поддерживают миссионеров, поддерживают служение, министры, все что угодно поддерживают, и поэтому Бог их благословляет. И то же самое произойдет с вами. Если вы будете поддерживать, благословлять, то поверьте мне, ну просто вот это все исполнится на вас.
Да.
Хочешь что-то сказать?
Я хочу задать вопрос о пожертвованиях в церковь, дом, где ты питаешься, вот эту грань, или может быть миссии, или онкобольные дети, вот эту грань, чтобы мы затронули.
Есть и разница десятина и пожертвования. То есть десятина, как правило, принадлежит церкви. Церкви, частью которой вы являетесь. Вот. Если вы, например, не являетесь сейчас частью церкви, если у вас нет церкви, вы куда-то уехали, вы еще не нашли, то вы можете свою десятину сохранять или жертвовать на миссии, на служение, на какие-то другие церкви, на какие-то проекты.
Писали, если это проповедники онлайн, и тоже там поддерживают какие-то миссии определенные.
Ну, можно. Если у вас нет еще вашей церкви, если вы не являетесь частью церкви, можно. Если вы часть церкви, десятина, лучше десятину знает. Поддерживать вашу церковь, вашу локальную церковь, там, где вы часть церкви. Это важно. И посмотрите, может быть, нужно ваше, может быть, что там пастор ест в холодильнике, у него есть что-то, и вообще, или служители еще. Ну, в общем, это принадлежит церкви, как правило. Есть исключения, я не знаю, не будем сейчас
это приводить. Может быть, Бог вам что-то говорит, будет лично. То есть это частный случай, но, как правило, все-таки десятина принадлежит церкви.
Если пожертвование, вот это уже принадлежит, вы жертвуете на нуждающихся, на онкобольных, на тех, кому нечего есть, на разные нужды, в миссии, в служении, вы поддерживаете. Вообще, вот в Америке очень развита такая часть поддержка, как вы становитесь спонсором, служений каких-то, вы продвигаете их. Вот даже мы разговаривали с ребятами, у нас в гостях были, и их команда поддерживает, все бизнесмены. Они собрались, и они поддерживают служение, которое там делают. Они ездят куда-то в какие-то страны, что-то делают. И это классно. Их Бог еще больше благословляет. Mm-hmm. Как только Бог видит, что вы поддерживаете Его дело, поверьте, Он начнет вас еще больше благословлять. И вы знаете, это очень важно. И что еще хотел сказать?
Может, ты напомнишь? Может быть, есть грань все-таки, десятина церковь, не онкобольные дети.
Да,
например,
десятина, такие, как правило, да.
Потому что это, ты сразу видишь конкретного ребенка, ты видишь конкретную нужду, конкретную семью. Ты понимаешь, но это пожертвование ваше, то есть это все-таки не грань десятины. То есть это то, что мы можем давать, то, что мы должны давать. Но получается, мы иногда берем на свое рассуждение, такие вот
решаем, тут там,
и мы решаем, что церковь сейчас неправильно распорядятся финансами, а я распоряжусь правильно. Но Бог говорит, что принесите десятину мне. То есть десятина – это Его часть. То есть это ваши отношения с Богом. Это как бы часть доверия. И пускай Бог уже, то есть даже если церковь, еще раз, по каким-то вашим убеждениям неправильно распоряжается, то я считаю, что это ответственность уже церкви, пастыря, лидеров, тех, кто там будут. Но ваша ответственность, она перед Богом будет.
А Бог знает, как решить эти проблемы. То есть не старайтесь быть умнее Бога. И это такое правило. Он, конечно, не будет, если вы отдали десятину на эмоциях куда-то, ничего страшного. То есть, но как правило, то есть если... Как правило, то есть церковь рассчитывает, как правило, на вас. Они, например, говорят, вот у нас в среднем приходит там столько-то десятин. Вот я просто по своей церкви сужу. Когда я был пастором, мы еле-еле, у нас все впритык было. Мы отдавали за аренду, мы отдавали там, и, например, прославление говорит, нам нужен новый пульт. А мы такие, ну окей, какой пульт, сколько он стоит, напишите. Мы раз написали $2000, мы такие, окей, мы его сможем собирать на него там год или два года. И вот мы собираем, у нас есть конверт, мы собираем на пульт, мы собираем там еще на что-то. Ну потому что церковь была не такая уж и большая, там 300 человек, но это все равно, ну бабушки есть и не так много бизнесменов. Потом иногда... я вырос вместе с ребятами, мы приходили, у нас не было денег, а потом не только у меня, из нашего поколения не вмещались десятины у большинства, который бизнес вырос у людей, не вмещались в ящики. Это произошло с целым поколением. Бог дал процветание.
Это как проверка была. То есть вот проверка, эта десятина, конечно. Это была вера. Это вот та часть, знаете, как популярная рассказка, когда мы приходим с Богом со своей мелочью, вот это в кулачке ее зажмем, и он говорит, отдай мне десятую часть. Просто для того, чтобы отдать, нужно раскрыть свою руку, раскрыть свой кошелек, чтобы Бога впустить туда. То есть ты становишься с ним в партнерстве. У вас такое двухстороннее движение, у вас двухсторонний договор. Но если Бог говорит, ну вот проверь меня. Вот просто вот проверь, принеси десятину, вот испытай меня. Я так, вау, ну интересно, если мне Бог говорит, что его можно испытать. Вот в этом одном вопросе, то испытайте просто. Вот вы увидите и проверите, как это будет работать вообще во всех сферах вашей жизни.
Да, это точно. И очень мало людей стоят на такой позиции. Ну станьте в этой в количестве малых. Бог ищет, он говорит, смотрю на всю землю, найду ли я человека. И вы знаете, Бог будет вас очень сильно использовать,
это наши
люди. Очень сильно вас благословит, да. И просто, ну, это круто. Итак, мы идем дальше.
На валах говорили чуть-чуть.
Да, ну еще написано, что не заграждая рта у вала молотящего, а в валах ли печется Господь, мы об этом говорили. Наставляемый, написано, делись всяким добром с наставляющим. Это написано в Галатах, 6 глава, 6 стих, написано, а наставляемый в слове пусть делится всяким добром с наставляющим. Это очень открытым текстом, просто всяким добром. У тебя добро, ты съездил, отдохнул где-то там, на Бали там или я не знаю где, а спроси у пастора, он ездил куда-то. Хоть куда-то там, куда
хоть он... Хоть шезлонг ему купил. Наверное.
Хоть на Десну куда-то ездил или на речку куда-то. Или дети его ездили. Ну, это нехорошо, когда у тебя есть добро, а у тот, кто наставляет, нету. Я становлюсь эмоциональным, не знаю, не планировал. Потому что, ну, короче, дальше. А в английском интересно написано. Those who are taught the word of God should provide for their teachers. Он должен обеспечивать учителей своих, sharing all good things with them, делиться всеми хорошими вещами, чем что есть, мед есть, принеси медку пастору там или кому-то.
Это как глеб, да? Тут никто не говорит о том, что вам нужно взять на обеспечение, пускай Бог, просто будьте внимательны, пускай Бог, может быть, положит вам на сердце, чтобы вы были внимательны, наблюдали за пастором, за его детьми, во что они одеты, иногда во что обуты, потому что мы знаем, ну, нас-то в основном слушают украинские, там, постсоветское пространство, 80, наверное, процентов. И вот именно там это очень большая нужда, это огромная нужда. И если мы этого с вами не осознаем, не поймем, не возьмем где-то на себя эту ответственность, слушайте, ну этого никто не сделает, потому что это Божье дело, это Божий проект. И если пастор не будет приходить и каждое воскресенье говорить слово, готовиться и так далее, если он будет бежать и заботиться на подработке, это отразится и на качестве церкви, на качестве служения. Поэтому кто-то должен взять за это ответственность. И если мы вот просто вот так вот вместе будем внимательны к таким мелочам, то мы просто привлечем внимание Бога этим самым.
Да, с наставляющим, это с наставником или с пастором, все правильно. И дальше мы идем, да. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Причем скажу, это Новый Завет, друзья, я читаю. Второе послание Коринфянам, 9 глава, с 1 по 2 стих, с 6 по 7. Причем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, но доброохотно дающего любит Бог. То есть здесь мы уже работаем с нашим сердцем. Вот когда вы поймете, вникнете в это, и доброохотно дающего любит Бог. Мы просто говорим, что это радость всегда давать. Ты не отрываешь. И ну, ты даешь, когда у тебя там эти были несчастные какие-то гривны, а потом, когда у тебя большая эта сумма, ты приносишь, и ты даешь такую сумму, и не задумываешься даже, как Иисус говорил, правая рука не знает, что делает левая. И ты не задумываясь отдаешь это, потому что ты даешь Богу. Ты даешь доброохотно, а Бог никогда не остается в долгу.
Но здесь нужно начать. Начать нужно тогда, когда мало. Потому что кажется, ну я когда получу 10 тысяч долларов в месяц, я сразу 1000. Никогда ты этого не сделаешь, если из 10 гривен ты не выделил 1 гривну. Когда ты из 100 долларов не посеял 10 долларов. Это от веры в веру, от славы в славу мы будем переходить в нашем, мы будем расти вместе с Богом. И Он никогда не скажет там, вот все, десятина, давай, начинается с такой-то суммы. 2 лепты тому подтверждение, что не в деньгах, не в их количестве, а в нашем сердце, в нашем послушании, в нашем доверии Богу. Если я ему могу сейчас доверить 10 гривен, потом он мне дает больше, я уже раз 100, потом 100 долларов, потом 1000 долларов, и потом ты видишь, как это работает в твоей жизни. Это просто потрясающе. То есть это фактор вашего доверия перед Богом. Вот просто испытайте его.
Вау, вау. И Бог говорит дальше, это сам же Иисус говорит от Луки, в послании от Евангелия от Луки, 6 глава, 38 стих написано: «Давайте, и дастся вам мерой доброй, утрясенной, нагнетенной и переполненной, отсыплют вам в лоно ваше, ибо какой мерой мерите, такой уже отмерится и вам». И вы знаете, что Бог, он сделает эту меру. И меру во всем. В вашей семье, в вашем бизнесе, в вашей жизни, в призвании, в финансах, во всем. Бог, он говорит, давайте и даст вам мерой доброй. Это добрая мера будет. Утрясенная. Она будет не без воздуха, короче. Там нормально прихлопнутая такая, знаете, как нагнетенная и переполненная. То есть изобилие будет в вашей жизни. Идем дальше. Венчурные инвестиции. У меня есть пост на эту тему, но в Филиппийцам 4 глава с 10 по 17 стих очень интересно написано. Написано, что апостол Павел пишет, говорит, я весьма, это апостол Павел пишет, который написал большую половину посланий Нового Завета. Он говорит, я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вау! И вновь начали заботиться, значит, не заботились было какое-то время. Вы и прежде заботились, говорит, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Окей, давайте спишем на обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему, и посмотрите, чему он научился. Насыщаться и терпеть голод. Представляете, апостол Павел терпел голод, потому что не заботились церкви, которые он же насадил. Он насадил все эти церкви. Но там появились какие-то умники, которые начали говорить что-то, или я не знаю, на что-то нужнее были деньги, или еще что-то. А он пускай там как-то перебивается, в палатке пускай идет шьет. И ему приходилось, даже палатки приходилось шить, чтобы какой-то церкви показать пример, потому что палатки шить... Это не модель, апостол Павел показывает, как должен жить пастор. Это не модель, это он говорит, что, во-первых, в той церкви был перегиб. И апостол Павел, как отец, который насадил, чтобы не лишиться плода от того, что он насадил перед Богом, чтобы правильно люди развивались, он им показывал пример, что, потому что он видит, что там все только ходят друг к другу, умничают, и никто не работает. Он говорит, эй, гайз, я пойду вам и покажу, что надо идти работать. Чтобы у вас было что выделять нуждающимся, чтобы у вас было что спонсировать даже, ну, поддерживать миссию, поддерживать Бога. И он этим пока, он исправлял, во-первых, эту церковь, которую он писал. Но здесь он говорит, я научился терпеть голод. Представляете, что ему приходилось проходить через такие обстоятельства, терпеть голод. И что интересно, что дальше пишет. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Конечно, он все смог, он все сможет пройти, безусловно. Но, дальше пишет, впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби, то есть в моей нужде, в том, что мне нужно было. И он говорит, вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием даже, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Нуждался человек в чем-то там, в еде, я не знаю в чем. Голод терпел. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в вашу пользу. А в английском варианте написано, что я ищу умножение на вашем аккаунте, на вашем небесном аккаунте. И в английском варианте, в месседже вообще интересно написано, тут написано «You Philippians well know, and you can be sure I will never forget it». Никогда не забудут вот эти пасторы, у которых пустой холодильник или еще чего-то не хватает. That I first left Macedonia province, venturing out with the message. Not one church helped out in the give and take of the work, except you. Он говорит, что когда я вышел из Македонии, ни одна церковь... А что он делал? Куда он вышел? Venturing out with the message. То есть venturing out – это слово употребляется к венчурным инвестициям. Венчурные инвестиции – это высокодоходные и высокорисковые инвестиции. То есть, другими словами, вот эти IT-стартапы, которые начинаются, их называют венчурными проектами, и люди, которые туда вкладывают деньги, это венчурные инвестиции. И я привожу пример, что, представляете, когда Безос, Майкл Безос, короче, владелец Амазона, когда начинал с Амазон, он в маленькой комнатке, он говорит, я не мог платить зарплату людям, я им предложил акции компании. Эти все люди, говорит, нам приходилось, мы за одним столом сидели, сами отправляли посылки, и они стали акционерами. Эти на работу пришли, устроились ребята и стали акционерами. И сейчас это миллиардеры. Миллиардеры. И это произошло с компанией, которая вообще в вечности о ней никто не вспомнит. Но апостол Павел, venturing out, то есть он поехал с месседжем, с посланием, с благой вестью. У него был проект евангелизации Европы, кстати. Он из Македонии поехал евангелизировать Европу. И от этого проекта зависела судьба Европы. Судьба благой вести, которая пришла в Европу. И он говорит, что вы церковь, только церковь в Филиппах пожертвовала, поддержала апостола Павла в этом проекте. И представляете, какие инвестиции они пожинают в вечности. Он говорит, я ищу недаяние себе, я и так смогу и поголодать чуть-чуть, но представляете, если вы посеете, какое будет у вас на вашем небесном аккаунте, какое умножение, а только это и есть настоящие крутые инвестиции, вот в Божье дело, в Божьих служителей, в церковь вообще, в поддержание церкви, поддержание его проектов и его миссии, друзья. Ну что, у нас заканчивается время, только 2 минуты осталось, я не знаю, что в конце сказать.
Мне хочется продолжить эту тему, потому что она...
Может быть, мы действительно продолжим, потому что еще у нас есть, я не знаю, да? Мы продолжим.
Давайте поговорим еще об этом в следующий раз.
В четверг у нас будет второй урок, мы еще продолжим, потому что у нас много еще чего сказать.
Потому что, видите, тоже многие из вас пишут, молодцы, что это просто, ну, знаете, возбуждает дух. Вот ты просто по-другому начинаешь. Вот нам нужно именно загореться где-то, нам нужно пересмотреть немножко даже свою банальную десятину, которая четенько уже расписана, и чуть-чуть делать больше. Может быть, Бог что-то будет вам говорить сейчас это время. Поговорите с Ним об этом, найдите, прочтите те местописания, которые мы говорили, поразмышляйте об этом, пускай вас просто Бог выведет на новое уровень, на новый уровень даяния, сначала на новый уровень сеяния, чтобы потом мы вышли на новый уровень жатвы уже. Это же все взаимосвязано. И закон сеяния и жатвы, он не прекращается в нашей жизни. Поэтому вы молодцы, что вы с нами, молодцы, что смотрите, слушаете и исполняете все это. Мы просто восхищаемся и гордимся вами.
Пусть вас Бог благословит и до скорых встреч.